Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Надо еще добавить человек, находящийся под санкциями. У вас, как в старом советском мультфильме, вас тоже сосчитали. Вот чтобы это значило, еще расскажите нам, пожалуйста, в чем тут?
Не знаю, это же не я их водил. Что-то.
Давайте мы слушателям напомним просто, что за санкции, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции на прошедшей неделе против 22 российских религиозных деятелей, в число которых вошел и Владимир Романович, наш сегодняшний постоянный гость и собеседник. Как-то это на вас должно отразиться, как вам видится?
Ну, по замыслу тех, кто вел, видимо, да. А, честно говоря, когда вот это было введено, меня кто-то из коллег-журналистов спросил, а я ехал принимать экзамен в ГИМО, я написал, что это меня волнует гораздо больше, чем введенные санкции. Собственно, так и есть. Хотя вот если посмотреть на список людей, которые там указаны, и которые, как уже водится в подобных списках, составлен с огромным количеством фактических ошибок, вот если этот список внимательно читать, то оказывается, что у нас у отдела внешних церковных связей два руководителя, два волоколамских митрополита. Вот, ну, видимо, такими мелочами никто, так сказать, не занимается. Но если внимательно посмотреть, то, в общем, я тоже где-то про это говорил уже, что все это люди, которые выступали и выступают за отказ от давления, то есть призывают украинскую власть отказаться от давления на Украинскую православную церковь. Ну, и вот это, видимо, вызывает раздражение украинской власти.
Вы сказали про экзамены. У нас эта неделя знаменательна тем, что в среду был Татьянин день и, соответственно, студенческий праздник. Мы тут как-то вспоминали не ко времени его и вспомнили, что вот надо бы о нем еще поговорить, потому что связан он скорее с историей Московского университета, а не вообще российского студенчества. Ну вот, отпраздновали вы со своими студентами?
Ну, у меня накануне было, это предпраздненство. Ну, несколько двоек пришлось поставить все-таки. Планов таких не было, да.
И за что же нынче студенты двойки огребают?
Да за то же, за что всегда, за незнание и за сознательное игнорирование подготовки и всех тех полезных советов, которые я им на протяжении семестра неоднократно пытался дать, но вот
они не взяли.
Кто-то взял, а кто-то нет, да.
Его культурологию принимали.
Да.
А вот курс культурологии, вы много лет его читаете в МГИМО, еще я его слушал какое-то время назад.
Я хотел сказать, и я тоже.
Да, это было бы правильно, да. У нас был один профессор, который, он, правда, считал, что все, кто его младше, в принципе, что он всем преподавал. Я был свидетелем разговора, когда он говорит, ну вы же слушали мои лекции. Ну что, ему человек говорит, да я никогда не слушал ваших лекций. Да.
Само собой, одна из частей в этом курсе посвящена религии в целостном контексте культуры. Вот за эти годы вообще роль религии в обществе менялась, возрастала или просто как-то претерпевала изменения, как минимум религиозная повестка в новостях выходила на все более и более высокие позиции. Новости о церкви, например, могли попадать в топы. Вот как-то это изменение влияло на то, как вы рассказываете студентам о феномене религии в контексте культуры? Вот какая-то такая актуализация присутствует?
Ну, вы знаете, с одной стороны, конечно, вот тот курс, который я читал, когда вы учились, я думаю, он уже сильно очень отличается от того, что я читаю сейчас, причем вот, если вы помните, там две части была, одна такая сугубо теоретическая, а другая уже к
Историко-культурная.
Историко-культурная, да, эпохи там западноевропейской культуры. Вот, и обе они претерпели какие-то изменения. Я что-то я тогда передумал, переосмыслил. Вот. Но поскольку это все-таки при этом довольно общие какие-то вещи, я там говорю, то по существу, наверное, не сильно изменились. Изменились примеры, наверное, к которым приходится прибегать. Ну, потом там есть небольшой разговор о религиях в современном мире. Чуть-чуть я говорю, ну, там меняется статистика, там еще что-то. Хотя, в общем, последняя статистика по численности вот, людей, принадлежащих к так называемым мировым религиям, религиоведы сейчас скорее отказываются уже от этого понятия, но мы по привычке еще говорим.
Мировые религии?
Да.
А почему?
Ну, потому что критерии размываются. Вот, то есть современное религиоведение, насколько я понимаю, по крайней мере, вот в мировом контексте, оно все реже апеллирует вот, противопоставление мировое и национальное. Ну, потому что очень сложно называть эти индуизм с Индией, насколько я понимаю, обогнавший сейчас Китай по численности населения, национальной религии, подразумевая, что один из критериев – это распространенность и количество приверженцев. Да? Ну, там 1 600 000, насколько я помню последние данные по Индии, и, в общем, ну, это вот в отличие там от мировой религии буддизма, которая там в два раза меньше приверженцев, ну, и так далее. Вот, но последняя статистика, которую я видел, кстати сказать, она к 2015 году относится, я более свежий как-то не находил. Ну, вот такие вещи, и, наверное, скорее у меня изменилось больше вот курс истории религии, которую мы возобновили, вот он, конечно, разительно отличается от того, что вот мы читали лет 10-15
а чем?
Назад. Ну, тоже в плане подходов к роли религии больше внимания уделяется, наверное, темам таким, как там, религиозный фундаментализм, там, ну, такие вещи. И религии в современных, это специфика вуза, там, международных отношениях, там, чуть-чуть про это больше говорим сейчас.
Я уж думала, что вы переосмыслили свое видение истории религии собственное за это время.
Ну, скорее, как предмета, история как предмет, то есть не история как история, да, наверное, тоже, но что изучает там история религии, там религиоведение, философия религии. Вот у меня недавно был в Парсуне, мы записывали заведующего кафедры философии и религиоведения по СТГУ Константин Михайлович Антонов. Я вот когда к нему готовился, вот пришлось опять нырять в это вот отличие, что изучает философия религии, что изучает религиоведение, богословие. Не могу сказать, что стало яснее.
Философская теология, религиозная философия, феноменология религии.
Да, не могу сказать, что стало яснее, но пришлось почитать, да.
Какое счастье. Мне тут как-то один мой собеседник посетовал, говорит, вот сколько раз я читал столько литературы, я столько раз сдавал историю Вселенских соборов, сейчас ничего не помню.
А вот тема постсекуляризма, постсекулярного общества в вашем курсе по истории религии с учетом международных отношений присутствует?
Ну, по касательной, к сожалению, без погружения, там скорее я немножко... Этой темы касаюсь вот в магистрантском курсе, у меня есть же еще курс в магистратуре, он, ну, там название то, которое было предложено кафедрой, по которой я читаю, значит, это политические коммуникации современной церкви, и там приходится тоже начинать от печки, потому что вот, нет подготовки базовой религиоведческой. И приходится много... Курс задумывался как курс актуальный, а почти половину его приходится уделять истории, там, объяснением базовых положений.
Это подготовка, вы имеете в виду студентов, которые слушают?
Да,
да. Им нужно,
да,
много,
да,
вводных, много данных,
да,
дать.
Да, да, да. И, собственно, я их анкетирую на первом занятии, насколько им интересно было бы все-таки. Ну, потому что, я не знаю, и меня так учили, я сторонник каких-то фундаментальных вещей. Это, знаете, эта серия, как вот как раз экзамен третьего дня, который был, когда начинает девочка говорить, вот Иммануил Кант, ну, я не могу, я все равно спрашиваю, есть ли у него представление о том, кто такой Кант. Вот. Если нет, то это же пустые слова. Вот Кант говорил что. Ну, а почему для тебя это важно?
Как я сразу...
Вам не говорил.
Да-да-да, мне говорил.
Как я сразу вспоминаю свою студенческую пору. как говорил Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
Да, и это, кстати, да-да-да. Ну, во-первых, там было понятно, что все знали, кто такие Карл Маркс и Фридрих Энгельс, по крайней мере, что это не муж и жена. Это в этом были убеждены, я думаю, все студенты МГИМО, да.
Ну, зато цитаты цитировали долго потом. Из работы в работу, из курсовой в курсовую, ну, это, потом перетекало, да, в дипломную.
Часть, да, это часть, так сказать, культурно-исторического, того самого культурно-исторического контекста.
Да, да, да.
Их же цитировали и химики.
Религиозного, я бы сказала.
Да, и химики, и физики, все цитировали.
Владимир Романович, у нас такая неделя была какая-то сумбурная, событий много, вот рождественские чтения.
Почему же сумбурно?
Ну, потому что очень много всяких мероприятий, которые к ним приурочены, и получается такой калейдоскоп, в котором не разберешься. Началось это все, насколько я понимаю, еще до открытия чтений, до официального открытия чтений, когда была встреча с заместителями председателя Государственной Думы в Даниловском монастыре.
Была такая встреча,
с патриархом.
Да.
Насколько можно было понять из новостных сообщений, там обсуждались какие-то важные вещи, как взаимодействовать Думе с синодальными отделами. Вот с вашим отделом как?
Мы обсуждали широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Вот это, в этом я вас уверяю совершенно точно. Но это не была встреча в контексте рождественских чтений. Это была просто рабочая встреча, они периодически проходят, и мы благодарны коллегам из Думы за то, что у нас есть возможность обсудить какие-то там законодательные вопросы, и поскольку в Думе, как вы знаете, создана вот межфракционная группа по защите христианских ценностей, то, собственно, и для членов этой группы было важно, важным является, так сказать, общение с представителем церкви и, конечно, прежде всего, со Святейшим Патриархом, который это совещание и проводил, эту встречу, точнее, и проводил. Вот. Ну, я думаю, что какие-то результаты, если будут, вот, и когда будут, мы, конечно, о них скажем. А пока я просто не сторонник делиться планами, потому что, знаете, планов может быть много, вот надо бы их реализовать. Сможем реализовать, то обязательно расскажем с удовольствием.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Ваше общее ощущение от рождественских встреч, ведь это еще, помимо всего прочего, время, когда в Москву сюда стекается колоссальное количество священства, которые в другое время просто не могут выкроить какую-то там неделю-две, чтобы съездить в Москву и пообщаться. Вот насколько плодотворным было ваше общение с людьми, с которыми давно не виделись?
Вообще самый большой форум рождественские чтения по количеству участников из церковных, церковно-общественных, всегда максимально много людей приезжает, и их уже, и самый, насколько я понимаю, старый у нас вот в истории.
31 год, а тут всего-то.
Да, да. А тут, знаете, как оценивать, есть же подход, присутствующий вот в академической среде, что самое главное в научных конференциях – это кулуарное общение в перерывах. Потому что, в общем, ну, по крайней мере, если это такие какие-то регулярные конференции, на которых не предполагается выступление о научных открытиях, а скорее вот каждый там по своей теме, ну, кто-то слушает, кто-то не слушает, а вот общение ученых в кулуарах, оно очень важно. Здесь, безусловно, я думаю, вот такая составляющая тоже присутствует, общение на полях, оно всегда очень важно, но все-таки я думаю, что и содержательная часть важна, и это вот два выступления патриарха, которые прозвучали на открытиях чтений в ГКД и на парламентских встречах в Государственной Думе. Я тут, кстати, пояснил бы, у нас иногда говорят, что патриарх выступил в Думе, подразумевая, что патриарх выступил на заседании Государственной Думы. Это не так. На парламентские встречи – это особый формат взаимодействия с законодательной властью, там, с общественными организациями, церкви и законодательной власти, и общественных организаций. И он, этот формат предполагает попеременное предоставление Думой или Советом Федерации своей площадки для вот этого, этих особых встреч. То есть это не заседание Думы или там, Совета Федерации, на которое приглашается патриарх. Наверное, это было бы и не вполне корректно вот в рамках существующего понимание религиозно-государственной ситуации, а вот как особый формат, в котором встречаются представители власти, церкви, общественных организаций, других, кстати сказать, религий, не только ведь православная церковь присутствует, представители православной церкви. Вот в этом смысле это, конечно, содержательно очень важно. И в этот раз было все то же самое, ну, собственно, вы слышали о тех инициативах, которые были озвучены патриархам во время выступления на парламентских встречах. Мне кажется, они очень важны.
Мне интересно, насколько все перепуталось в последнее время, поперемешалось. Сейчас очень много...
Вы продолжаете линию сумбура, мне кажется.
Да,
ну, в смысле, на оценку
да,
произошедшего,
да,
как на сумбу, да, как сумбур.
Ну, почему? Это может быть такой симфонический вариант.
То есть это не сумбур вместо музыки,
нет,
если вспомнить.
Это симфонический вариант восприятия действительности. Но...
Главное, чтобы не какофонический. Да.
Я имела в виду то, что очень часто сейчас можно встретить какие-то отзывы вполне с большим пиететом, а иногда и с восторгом, у мусульман о православии. А на этой неделе был повод отозваться наоборот, поскольку вот эта акция с сожжением Корана, причем в такой вполне... по-моему, совершенно безразличной к религии стране, как Швеция, и колоссальное количество православных откликов на это событие. Что-то сместилось у нас, по-моему, да? Это такой новый вариант экуменического сближения?
Да нет, экуменизм здесь ни при чем. Это вот безразличие, видите, в современном мире нередко порождает что-то на грани святотатства или святотатства, как в данном случае, да, по отношению к мусульманской святыне. И мне кажется, что это какая-то человеческая, религиозная бесчувственность или даже хуже, агрессия. И, конечно, это, ну, в каком-то смысле такой самоприговор демократии, потому что есть вещи недопустимые в обществе, которые себя называют цивилизованным, по крайней мере, в 21 веке. И то, что это... вот оценка. Тут даже две вещи чудовищные. Во-первых, сам факт, а во-вторых, оценка политической властью, по крайней мере, Швеции. Та оценка, которую я видел, она, по-моему, заключалась в том, что, конечно, это плохо, но, в принципе, все в рамках закона. Или, наоборот, было сказано, что, конечно, в рамках закона, ну, конечно, плохо. Вот. Мне кажется, что закон в этом смысле как раз-таки и должен обозначать отношение государства к подобного, к допустимости подобного рода вещей. И вот когда у нас принимались несколько лет назад поправки, которые защищают христианские святыни, да, там врывается обычно тезис о чувствах верующих, да, по поводу которого дискутируют, но ведь смысл внесенных поправок в законодательство, содержательный смысл, он говорит о том, что государство защищает, что этот закон не позволяет оскорблять святыни, то, что свято для людей. А вот в рамках того, о чем мы с вами сейчас говорим, это важно, поскольку не с правовой точки зрения, а вот со смысловой точки зрения, с ценностной, что государство говорит, вот мы считаем есть вещи, в рамках, кстати сказать, защиты прав человека, мы считаем есть вещи, которые не подлежат, ну, которые мы будем защищать. Например, да, это там, государственная символика. Это не вполне, конечно, права человека, но вот в плане символизма, государственная символика. А вот если мы переходим на права человека, то мы говорим, что есть вещи, которые дороги людям. Ну, например, могилы, да, ведь существует реакция государственная в случае осквернения могил. Да? Вот. И вот, например, там святыни, которые таковыми почитаются представителями религии, мы это будем защищать. Вот. И это, по-моему, очень хорошо, что государство... Вот это, по-моему, и есть такой сознательный взгляд именно развитого демократического общества, позиция, точнее.
Я помню в одной телепрограмме, которую мне довелось вести, гостья говорила, что вот в храмах иногда там бывают православных как-то неприветливые, вот я зашла, меня там выгнали, как-то или со мной грубо поговорили, а я всего лишь там зашла без платка, например. И я помню, что мне вот режиссер программы, которую снимала, в ухо, как-то, видимо, пытаясь меня подвигнуть на какую-то реакцию, как бы так в сердцах подсказывала, попробовала бы она в мечеть зайти, вот там как-то, нарушая правила, значит, установленные там, ей бы сразу такое там устроили, что неприветливость православных там, бабушек показалась бы ей приветливостью.
Nobody could put it more nicely.
И мой вопрос в чем? А действительно иногда указывают на эту разницу, что оскорбление религиозной символики или чувств мусульман кажется чем-то более опасным, вызывающим более жесткую реакцию, чем когда речь идет вот об оскорблении, там, не знаю, христианских символов. Вот как вам кажется, а если бы кто-нибудь публично Библию бы сжег, был бы такой же резонанс?
Ну, я вообще не уверен, что даже стоит об этом говорить особо, потому что мы как-то вводим опасное гипотетическое в пространство, ну, вот, мыслимо возможного. Простите, мне это ваше присутствие всегда наводит на философский лад. Вот, и я не уверен, что это нужно делать.
Nobody could put it more nice.
Один-один, да. Вот. Но я просто думаю, что мне не очень нравится, когда мы начинаем вот эти вот сравнения, которые невольно, которые можно по-разному трактовать. Да? Другое дело, что вот, скажем, мне более важным кажется высказывание одного европейского католического епископа, который как-то сказал, что не надо бояться сильного ислама, надо бояться слабого христианства. И вот в этом смысле, скорее об этом, да, что, конечно, хотелось бы, чтобы христиане отстаивали свои святыни, при том понимании, что, конечно, наши религии очень разные. Они, есть то, что нас объединяет в плане религиозного мировоззрения, а есть то, что отличает. И здесь, конечно, какие-то нюансы, безусловно, могут быть. Но в плане защиты святынь... И тут, знаете, опять же, вот возвращаясь к тому, почему здесь я сделал акцент вот на законодательной части, на позиции государства. Потому что независимо от того, как себя там поведет конкретный христианин в той или иной ситуации, там, оскорбление его лично там, или еще чего-то, очень важно, чтобы... Ведь закон это не нечто, вытекающее из догматики или вероучения той или иной религии. Закон — это позиция государства, которая говорит, вот это можно, это нельзя. Да, вот это мы, я как государство считаю, что это запрещено. Это установка флажков. Да? Их устанавливает любая культура, эти флажки, и их устанавливает любое государство посредством как раз-таки законов. Вот, и это, мне кажется... Поэтому я бы все-таки акцент делал на этом. Но что касается реакции общества христианского, то мне кажется, не лишенное основания точка зрения, что жесткая реакция на подобные вещи, вот, она является в каком смысле показателем жизнеспособности культуры вот, религиозной.
То есть хуже было бы, если бы это прошло незамеченным или никого бы не тронуло. Да. Раз тронуло, значит, есть какое-то живое религиозное чувство, которое реагирует.
Да, даже если эта реакция там, чрезмерная на то или иную вещь, она демонстрирует жизнь, да, что это вот живой организм, которому больно, и он реагирует.
Мне кажется, что сейчас все стараются найти точку, вокруг которой можно объединиться, потому что так разносят всех в разные стороны, что вот даже обидеться вместе и то уже как-то греет сердце.
Я понимаю, что там все стараются, такое риторическое высказывание, да, к сожалению, стараются не все, и в этом и есть проблема, да, что очень много разделений. Но согласен с тем, что это тоже, наверное, этот мотив присутствует наверняка, да.
Ну вот вы заговорили о необходимости защиты святынь, ну, наверное, здесь же тема защиты, в принципе, ценностей и мировоззрения. И была какое-то время назад тема, о которой у нас еще не было возможности пока что поговорить в эфире. Прошлый год, 31 декабря, ознаменовался новостью о кончине Папы Римского на покое Бенедикта XVI. И комментарии были, само собой, как это в медиапространстве всегда случается, с оценками личности папы на покое. И одна из оценок была в том, что его решение в свое время уйти в отставку с главы, с поста главы Ватикана и главы церкви, было связано с тем, что он понял, что нет возможности, ну, своими словами эту мысль пересказываю, противостоять этому потоку новых ценностей, противоречащих христианскому мировоззрению, что поток настолько силен и всеохватен, что бороться бессмысленно. И тут же мы вспоминаем книгу, на которую вы тоже ссылались, Рода Дрейера «Выбор Бенедикта», об этом. Как вам сейчас кажется, действительно борьба в этом смысле бесперспективна?
Тут неизбежно начинают звучать эсхатологические нотки, и мы должны, наверное, погружаться вот в трактовки христианской эсхатологии, да, что предполагает вот это поступательное движение к концу света, предполагает ли оно усиление этого разрыва, да, между возможностью понимания разных людей, стоящих на разных ценностных основаниях, или нет. Меня несколько вещей здесь заботит. Мне кажется, что вот в современном мире, может быть, не только в современном, но давайте мы про современный, подобное понимание невозможно без хотя бы каких-то общих представлений о религиозных учениях, культуре и так далее. То есть это я все возвращаюсь, естественно, к образованию и его ключевой роли. И вот недавно проведенный экзамен в очередной раз меня заставил грустить в этом плане, потому что я, с одной стороны, прекрасно понимаю извечную вот эти ламентации старшего поколения о том, что в наше время было там и прочее, но, с другой стороны, есть какие-то же объективные вещи, которые меняются, да, и я просто не хочу, чтобы не расставить сам и никого не обижать, приводить примеры тех ответов некоторых, которые я слышал в очередной раз на экзамене, но это очень грустно. Очень такой, и это маркер какого-то общекультурного такого, общекультурных изменений, скажу мягко, не в лучшую сторону этих изменений. И просто когда человек не знает, ну, знаете, вот условно говоря, я был некоторое время назад в Сириусе. Мы, по-моему, с вами говорили про это. Вот в Сочи, место, где собраны самые талантливые дети, или там, по крайней мере, отбор прошли, и туда попали очень талантливые дети. Может, не все самые талантливые, но, наверное, в других местах, безусловно, есть талантливые. Но там вот собран такой сгусток, да, талантливых детей. И, тем не менее, есть вещи, которые, ну, через возраст не перепрыгнешь. И я вот, когда общался, я понимал, что там какие-то восьмиклассники или семиклассники даже сидели, и мне было сложно, потому что это не моя аудитория, они все-таки младше, и каких-то базовых представлений в той теме, о которой я говорил, у них еще пока нет, они пока не сложились, они пока этого не знают, и мне приходилось как-то выкручиваться. Но, понимаете, есть разница, когда у человека в 13 лет нет этих представлений, и в 20. Это совершенно другие вещи. И вот когда ты с этим же сталкиваешься, с тем, что вот в 20 лет представления остались на том уровне, это увеличивает этот разрыв. Как здесь можно говорить, даже, понимаете, вне контекста там, отношения к религии, как здесь можно говорить о понимании, если человек... Ну, он иностранец, культурный иностранец, у него нет вообще представления, а если есть, то только какие-то стереотипы. Вот, понимаете, то есть очень плохо, когда в церкви ты заходишь в храм, вот вспоминаю пример, да, и на тебя кричит там какая-нибудь бабушка, это, конечно, ужасно, но когда все, что ты знаешь о церкви, это то, что в храме тебя могут кричать, и этим для тебя исчерпывается понимание христианства, это, конечно, культурная катастрофа.
Вернемся к этому веселому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».